Глава 29. О, воин доблестный, взойди на башню, взгляни на поле, расскажи о битве. Шиллер, Орлеанская дева. Минуты серьезной опасности нередко совпадают с минутами сердечной откровенности. Душевное волнение заставляет нас забыть об осторожности, и мы обнаруживаем такие чувства, которые в более спокойное время постарались бы скрыть, если не в силах вовсе подавить их. Очутившись опять у постели Айвенга, Ревекка сама удивилась той острой радости, которую ощутила при этом, несмотря на всю опасность их положения. Нащупывая его пульс и спрашивая о здоровье, она дотрагивалась до него так нежно и говорила так ласково, что невольно обнаружила гораздо более горячее участие, чем сама того хотела. Голос ее прерывался, и рука дрожала, и только холодный вопрос Айвенга «Ах, это вы, любезная девица!» заставил ее прийти в себя и вспомнить, что испытываемое ею чувство никогда не может стать взаимным. Чуть слышный вздох вырвался из ее груди. Однако дальнейшие вопросы о его здоровье она задавала уже тоном спокойной дружбы. Айвенга поспешил ответить, что чувствует себя прекрасно, гораздо лучше, чем мог ожидать. «И все благодаря твоему искусству, милая Ревекка», — прибавил он. «Он назвал меня милой Ревеккой», — подумала она про себя, но таким равнодушным и небрежным тоном, что он не подходит к этому слову. Его боевой конь или охотничья собака для него дороже презренной еврейки. «Мой дух страждет, добрая девушка», — продолжала Айвенга, — «от тревоги гораздо сильнее, нежели тело мучится от боли. Из того, что при мне говорили здесь мои бывшие сторожа, я догадался, что нахожусь в плену. А если я не ошибаюсь, грубый голос человека, который только что прогнал их отсюда, принадлежит Фрон-де-Бёфу. По-видимому, мы в его замке. Если так, то чем же это может кончиться, и каким образом могу я защитить Равену моего отца?» «О евреи, о еврейке он не упоминает», — подумала опять Ревекка. «Да и что ему за дело до нас, и как справедливо наказывает меня Бог за то, что я позволила себе так много думать о рыцаре». Осудив таким образом самое себя, она поспешила сообщить Айвенга все сведения, которые успела собрать. Но их было очень немного. Ревекка сообщила ему, что в замке всем распоряжаются храмовник Буагильбер и барон Фрон-де-Бёф, что снаружи замок осаждают, но кто — неизвестно. Она сказала ему еще, что в настоящую минуту в замке находится христианский священник, который, быть может, знает больше. «Священник!» — радостно воскликнула Айвенга. «Позови его сюда, Ревекка, если можно. Скажи, что больной просит его духовного утешения. Скажи ему, что хочешь, только приведи сюда. Должен же я предпринять хоть что-нибудь. Но как я могу действовать, если не знаю, как обстоит дело?» Согласно этому желанию Айвенга, Ревекка попыталась привести Седрика в комнату раненого рыцаря. Но мы видели, что ей этого не удалось из-за вмешательства Урфриды, также подстерегавшей мнимого монаха. Ревекка возвратилась к Айвенга сообщить ему об этом. Они не успели даже посетовать на свою неудачу и придумать какой-нибудь иной план, как глухой шум, уже давно раздававшийся в замке, превратился в отчаянный грохот и гам. Наверху, вдоль зубчатых стен, равно как и по узким и извилистым лестницам и коридорам, ведущим к бойницам и другим защитным пунктам, раздавались тяжелые и торопливые шаги вооруженных слуг. Слышны были голоса рыцарей, воодушевлявших своих подчиненных и распоряжавшихся обороной. Их возгласы заглушались звоном оружия и воинственными кликами тех, к кому они обращались. Как ни тревожны были эти звуки, говорившие о чем-то еще более ужасном, в них было все же что-то торжественное, и благородная душа Ревекки не могла не почувствовать этого даже в минуту страшной опасности. Глаза ее загорелись, хотя вся кровь отхлынула от щек, и она, трепеща от ужаса смешанного с восторгом, шепотом повторяла не то про себя, не то обращаясь к своему собеседнику слова из Священного Писания. Колчан грохочет, копье и щит сверкают, раздаются голоса начальников и возгласы воинов. Но Айвенга, подобно боевому коню, описанному там же, сгорал от нетерпения и всей душой стремился принять участие в бою, который предвещали все эти воинственные звуки. «Если бы мне доползти хотя бы до того окошка, — говорил он, — хотя бы поглядеть, как произойдет эта битва, если бы мне добыть лук и пустить стрелу или хоть раз ударить секирой ради нашего освобождения, но все напрасно, я бессилен и безоружен». «Не волнуйся, благородный рыцарь, — сказала Ревекка, — слышишь, как все вдруг смолкло? Может быть, и не будет битвы?»
«А, ничего ты не понимаешь, — нетерпеливо сказал Уилфред. — Это затишье означает только, что все воины заняли свои места на стенах и сейчас ждут нападения. То, что мы слышали, было лишь отдаленным предвестием штурма. Через несколько минут услышишь, как он разразится во всей своей ярости. Ах, если бы мне доползти как-нибудь до того окна!»
«Такая попытка будет тебе во вред, — благородный рыцарь, — заметила Ревекка, но, видя его крайнее волнение, прибавила. — Я сама стану у окна и, как умею, буду описывать тебе все, что там происходит».
«Нет, нет, не надо, не надо! — воскликнула Айвенга. — Каждое окно, каждое малейшее отверстие в стенах послужит целью для стрелков. Какая-нибудь шальная стрела...»
«Вот было бы хорошо, — пробормотала Ревекка про себя, твердой поступью взойдя на две или три ступени, которые вели к окну.
«Ревекка, милая Ревекка! — воскликнула Айвенга. — Это совсем не женское дело! Не подвергай себя опасности, тебя могут ранить или убить, и я всю жизнь буду мучиться сознанием, что я тому причиной. По крайней мере, возьми тот старый щит, прикройся им и постарайся как можно меньше высовываться из-за оконной решетки».
Ревекка сейчас же последовала его указаниям и, заградив нижнюю часть окна старым щитом, так ловко укрылась под его защитой, что почти с полной безопасностью для себя могла видеть все происходившее за стенами замка и сообщать Айвенга, как осаждающие готовились к штурму. Место, занятое ею, было особенно пригодно для этой цели, потому что окно находилось на углу главного здания, и Ревекка могла видеть не только то, что происходило вне замка, но и передовое укрепление, на которое, по-видимому, намеревались прежде всего напасть осаждающие. Это была небольшая башня, предназначенная для того, чтобы защищать те самые боковые ворота, через которые Фрон-де-Бёв выпустил Седрика. Они отделялись от остальной крепости глубоким рвом, и, убрав дощатый мостик, легко было прервать сообщение между этим укреплением и замком. Внутри передового укрепления были ворота против ворот в стене самого замка, и все оно было обнесено крепким частоколом. По числу людей, отряженных на защиту этого форта, Ревекка могла заключить, что осажденные особенно опасались нападения именно с этой стороны. Да и сами осаждающие сосредоточили против него свои главные силы, считая его самым слабым из всех укреплений замка. Она поспешила сообщить Айвенге эти подробности, прибавив: «На опушке леса сплошной стеной стоят стрелки, но они в тени под деревьями, очень немногие вышли в открытое поле».
«А под каким они знаменем? — спросила Айвенга. —
Я не вижу ни знамен, ни флагов, — отвечала Ревекка. —
Это странно, — пробормотал рыцарь. — Идти на штурм такой крепости и не развернуть ни знамени, ни флагов? Не видно ли, по крайней мере, кто их вожди?»
«Всех заметнее рыцарь в черных доспехах, — сказала еврейка. — Он один из всех вооружен с головы до ног и, по-видимому, всем распоряжается».
«Какой девиз на его щите? — спросила Эвенга. —
Что-то вроде железной полосы поперек щита, и на черном поле висячий замок голубого цвета.